Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Разбудильник в эфире. С вами Андрей Мелехов и Виктория Мартыненко. Режиссер эфира Дмитрий Бардышев.
Всем доброе утро. 19 января на календаре. Сегодня православные отмечают крещение Господне. Всех верующих поздравляем с праздником. И накануне в Ростове области дончане открыли крещенские купания.
В то же время, например, в Аксайском районе и в Чертково отказались от организации купелей. Почему?
Обязательно ли окунуться в водоем в этот праздник? И какой сакральный смысл он несет? О традициях и канонах сегодня в нашей программе.
Вспомнить все.
Андрей, я знаю, что в Советском Союзе, о котором ты так любишь вспоминать, так тепло отзываешься, были под запретом церковные праздники, крещение не исключение. Что ты помнишь об этом?
Ну, строго говоря, ничего не запрещалось. Помню я немного, потому что, еще раз повторю, застал в разуме уже те годы, когда Советский Союз заканчивал свое существование. Но в моей жизни был очень один такой интересный факт, когда меня приняли в пионеры, сразу после этого нас всех повели, знаешь, куда? В музей атеизма.
Угу,
да, это был обязательный поход. Куличи все пекли, это традиция, ее никаким образом, я думаю, что нельзя будет исключить из нашего ДНК. А вот на крещение, конечно, массовых купаний никаких не было. Но вообще, это я просто как любитель истории могу тебе сказать, что во времена Советского Союза очень много трагических было страниц в жизни нашей церкви. И мало того, в 30-е и в 40-е годы существовал журнал, который назывался «Внимание, безбожник». И чтобы тебе было понятно отношение официальное наших властей к церкви, я буквально тебе коротенький отрывочек из статьи.
Да, давай. После музея атеизма, на самом деле. Не так и удивительное название.
На третий день Троицы в селе Ивановском празднуется Бабья Троица, так называемая. Крестьянки наряжаются в цыгана, деда и просто углем намазавши себе лицо, ходят по деревне, танцуют, поют, собирают яйца, деньги, сало, а вечером собираются опять и устраивают вечеринку. Вечеринка называется «Плести венки», хотя никаких венков при этом не плетут. Все это должно иметь магический колдовской смысл и содействовать получению большого урожая. Целый ряд пережитков древних религий сохранился еще в деревне. Изучение их дает ключ к усилению истории религии, религиозных праздников, обрядов и так далее. Надо этот материал собирать и поставлять его на службу безбожной пропаганды. Это все печаталось, причем...
Как это звучит страшно.
Это всесоюзный журнал, который выходил...
И какой год это?
Два раза в месяц. Это 30-й. Но выходил он до 41-го. Вот такая страница была в нашей истории, и об этом нужно помнить и знать.
И, к счастью, эта страница позади, и каждый может сам выбирать, верить ему или нет.
Да, перевернем ее.
Вспомнить все.
Это «Разбудильник». Мы продолжаем и сегодня говорим о крещении. На связи со студией пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Андрей. Доброе утро, Виктория.
Доброе утро. Игорь, первые крещенские купания упоминаются в истории в начале 19 века. То есть это достаточно недолгая традиция, да, по церковным меркам. Люди думают, что таким образом смывают грехи. Я знаю, что сама церковь неоднозначно относится к этой церемонии. С вашей точки зрения, эта традиция имеет отношение к церковным канонам?
Вы совершенно правильно сказали, что она появилась в 19 веке. Связано это было с тем, что в этом столетии было создано в Палестине палестинское общество. Это императорская такая организация под покровительством государей российских. И благодаря вот этому палестинскому обществу появилась возможность у русских паломников, у простых русских мужиков и баб из русских деревень совершать паломничество на Святую Землю. До этого паломничество тоже совершали, но в основном это были монахи или какие-то особые подвижники, потому что такой далекий путь при отсутствии самолетов и даже поездов, и уж тем более каких-то гостиниц и какого-то элементарного протектората, сулил очень большие проблемы. тем более, что территории сплошь и рядом были мусульманскими. Когда было создано Российское императорское общество, вот это палестинское, у паломников, у многочисленных появились возможности и остановиться в определенных местах, и определенной защиты, и так далее. Поэтому в XIX веке паломничество на Святую Землю приобретает массовое, просто массовое значение, большие масштабы. Возвращаясь обратно, русские паломники рассказывали, что одной из частью этих паломничеств является окунание в святых водах Иордана, как это когда-то делал Христос. И вот, рассказывая про то, что в Палестине существует традиция при реке Иордан всегда входить в эти воды, погружаться.
И мы полезли в свои водоемы, правильно?
Естественно, абсолютно, да. У нас же все, знаете, наглядно ручками-ножками потрогать, потопать и так далее. Эта традиция стала появляться на Руси. Ну, единственное, что с чем ее связать? С каким днем? С крещением Господним. Когда произошло это в реках Иордана? Однако на крещение Господня непосредственно в Палестине паломники заходили в воду где-то при плюс 23, а у нас, соответственно, в лучшем случае при плюс...
Ну, мы легких путей никогда не ищем,
Игорь. Да. Совершенно верно. Эта традиция пришла на Русь. Она сначала, конечно, бытовала в таком народном благочестии, вызывала очень неоднозначную реакцию среди духовенства XIX века. Даже в начале XX века отец Сергий Булгаков в настольной книге священнослужителей фиксирует скорее негативное отношение к этой традиции со стороны духовенства, ну, потому что никто не знал, вот, как, что, это, что с этим делать. Но сформировалась уже такая церковно-народная традиция именно в XX веке. Поэтому вы совершенно правы, она новая, не больше 100 лет. И после освящения воды непосредственно в храме, русское, а вернее уже советское духовенство стало выходить на Иордань и освящать те проруби, в которых люди потом уже совершали купание. И естественно, как вы правильно сказали, с этим купанием, тем более, что формировалась традиция в советское время, эта традиция унаследовала целый ряд перекосов и переломов советского времени. И одно из таких очень диких убеждений, представление о том, что якобы прощаются грехи. Некоторые епископы в некоторых епархиях очень негативно относятся к этому, в других очень спокойно, в третьих, наоборот, возглавляют эти купания, сами архиереи, священники идут в воду и так далее. Это совершенно естественное, нормальное отношение, потому что крещенские купания не являются частью богослужения, частью таинства, это является народной традицией. Поэтому там, где епископ может организовать людей, дать им правильные смыслы, там, где священники работают с паствой и могут как-то ее удержать от полуязыческих представлений, там эти крещенские купания происходят, ну, правильно и нормально. А там, где духовенство и епископ видят, что от этого купания происходит больше зла, когда это все превращается в такую пьяную кодлу, которая вредит и своему здоровью, и ничего общего с верой христианской не имеет, там, пожалуй, санкции больше такие вот строгие. У нас в Донской митрополии к этому относится вполне благостно и спокойно. Мы всегда людям говорим о тех ошибках, которые никак не связаны, о представлениях ошибочных, которые никак не связаны с крещенским купанием. Некоторые толкуют так называемую 42-ю главу Стоглавого собора. Там речь идет, это собор 16 века, там речь идет о плещевании. Вот там есть такой запрет, что вот против плещевания и так далее. И якобы говорят, вот плещевание, о котором говорится в Стоглавом соборе, это вот плескание в воде, это ошибка. Никаких традиций языческих не было в январе лезть в воду. Плещевание – это буквально плескать руками. Восплещем руками, мы говорим. И вот эта филологическая ошибка, которая тоже размножена до бесконечности, она представление такое имеет, что якобы вот люди там водили хороводы, потом водили, влезали в январскую воду, смывали от себя. Нет, это все натягивание совы на глобус. Не было такой традиции, она действительно появилась в XIX веке, происхождением она родом из Палестины, происхождение этой традиции исключительно христианское. И не надо тут выдумывать никаких языческих корней. Она немножко в советское время вот обрела странные такие коннотации в виде там омовения всех грехов, прощения всего и так далее. Но мы с этим можем поработать и просто людям наглядно и четко рассказать, что такое реальное прощение грехов и какая сила реально способна человека изменить.
А знаете, давайте тогда сразу уточним, что такое реальное прощение грехов, да? Как заработать?
Слово, греческое слово «покаяние», по-гречески это называется «метаноя». «Мета» — это «пере». Вот метаморфоза, да, мета и так далее. Это пере, то есть перемена чего-то. А ноэ от существительного нус, что значит ноосфера отсюда, что значит ум. Метаноэ, то, что мы переводим как покаяние, это буквально перемена ума. То, к чему я был повернут лицом, я поворачиваюсь спиной. То, к чему была повернута моя спина, я разворачиваюсь лицом. Я меняю всю свою жизнь. Я совершал грехи, я блудил, я курил, я ломал свое здоровье, я обманывал, я воровал и так далее. Я не хочу так больше жить, я приношу покаяние, внутренне хочу измениться, и Господь в этом прощает мне грехи. А из-за того, что ты в холодный таз свою голую попу погрузишь раз в году, ничего в твоей жизни не изменится.
Да, при этом абсолютно. Предварительно выпив для храбрости, такое, к сожалению,
это
не бывает.
Это еще одно из богохульств очень высокого уровня, на мой взгляд, за которое человек даст ответ. Потому что в великую агиасму, в великую святыню входить под шафе или, наоборот, требуя у Бога чуда, да, в эту крещенскую ночь, потом выходить и на всякий случай 50 граммами это чудо завуалировать, ну так, для здоровья, чтобы мне, ну тогда простите, просите у Бога чуда, не чудите сами. Никакого алкоголя ни до, ни во время, ни после крещенских купаний быть не должно. Иначе это что угодно. Это так, самодурство во время января заходить в холодную воду, как угодно это назовите. Закаливание для незакаленных, но это не крещенское купание, в котором человек просит у Бога прощения грехов и просит силы для борьбы со своими страстями.
Игорь, вот я неоднократно слышал такую мысль, что на крещение вот вся вода, даже из-под крана, которая бежит, да, становится благодатной, и совершенно не обязательно идти в церковь, чтобы ее осветить. Есть даже верующие, которые считают, что снег в эти дни имеет особую чудодейственную силу. Давайте расставим точки над «и».
Ну, к сожалению, даже духовенство наше некоторое, этот миф и это очень странное представление тиражирует. Это правда, это можно почитать, там некоторые интервью дают и говорят, во всем мире вся вода. Но тут ряд очень неприятных коллизий возникает. Вся вода по системе сообщающих сосудов, это значит вода в любом болоте, в канализации, в смывном бачке, в саунах со всякими нелицеприятными последствиями и так далее. Так ли это? Мы эту воду крещенскую называем великой агиасмой, великой святыней, которая, если так вот условно, механически говорить, на втором месте после причастия. Ее даже иногда рекомендуют людям, которые не могут причаститься, пить как вот чуть ли не Евхаристию. То есть величайшая благодать с этой водой. И представить себе, что эта вода вот так вот просто автоматически по всему земному шару, в каждом водопроводном кране, а точно так же и в каждом смывном бачке, величайшая агиасма – это большая благоглупость. Нет, вода является крещенской, благодатной именно в том месте, где она освящается. В том самом проруби или в том самом чане, в каком-то определенном кантике, вот, где читаются молитвы на крещение и где люди молятся над этой водой. Вот тогда Господь посылает свою благодать, там действительно вода становится крещенской. Все же остальное – это такой вот больше псевдорелигиозный фольклор и, как я уже сказал, благоглупость.
Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский сегодня развеивает мифы, и продолжим это делать сразу после того, как послушаем музыку. Разбудильник продолжается. Сегодня мы говорим о крещении. На связи со студией пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
Продолжим. В первой части программы мы много говорили о том, чего не следует делать в этот праздник. Игорь, а как правильно его отмечать? Отмечать, да, в кавычках, ну, условно, не так, как мы привыкли там праздновать Новый год, 8 марта и так далее.
Человек так устроен, что ему нужна конкретная какая-то вот инструкция. Поэтому, когда я отвечаю на вопрос, чего нельзя, этот вопрос касается всей жизни человека, ответ на этот вопрос. Нельзя в этот день совершать какие-то преступления, знаю, убивать людей, да, врать, насильничать, воровать и так далее. Но это на каждый день программа. Вот желательно и в этот день тоже этим не заниматься. Что же касается, что можно, тут другой вопрос. Наверное, все-таки самый главный вопрос – это как правильно провести этот день. А правильным было бы в этот день прийти в храм, принять участие в исповеди, покаяться в своих грехах. После этого подойти к святой чаше с причастием, причаститься телу и крови Христовым. После этого принять участие в молебне, с благоговением взять святую воду в храме, привезти ее домой, окропить это святой водой жилище свое, умыть свое личико, поделиться ею с теми, кто не может в этот день прийти в храм. Да, вот примерно такая программа оптимум, даже не минимум, не максимум, а оптимум для человека в этот день. А все остальное, крещенские купания в холодной воде и так далее, то по-моему, это все опционально. Если у вас есть такое желание, есть намерение такое, вы можете принять в этом участие. Но это совершенно необязательная вещь. И тем более, как мы выяснили, традиция вполне себе молодая.
Предлагаю продолжить развеивать мифы вокруг церкви. Мы смотрели с Андреем ваш проект «Тест на правду».
Да,
и вы
мы
там,
готовились.
Да, емко, понятно, об этом говорите. Вот дни с 7 по 19 января в народе называют святками, и в это время многие гадают. Но в христианстве это же считается грехом. Выразите ваше отношение вот к этой языческой традиции.
Ну, в христианстве грехом гадания является не просто потому, что нам что-то не нравится в нем, а потому что в христианской аскетике и в духовном опыте церкви есть очень большой накопленный материал, который свидетельствует о том, что люди, которые суют руку в потусторонний мир, желая там что-то нашарить, войти в контакт с какими-то духами, не всегда в ответ, условно говоря, не всегда в ответ получают крыло ангела. Очень часто к ним навстречу выходят демонические создания под всевозможными очень скрытыми маскировками. Знаете, как бес, который рядится в овечью шкуру, волк в овечьей шкуре. Это евангельский же образ. Вот духовный опыт церкви предупреждает, предостерегает, что, общаясь вот с потусторонним миром, вызывая там кого-то, участвуя в гаданиях, человек соприкасается с той сущностью, с которой лучше не играть. Потому что бесы – это очень неприятные существа, и ничего хорошего человеку не сулят. Дьявол – это человеконенавистник из коней, как про него Священное Писание. И в конечном итоге такие заигрывания подсаживают человеку на определенные психологические, эмоциональные, культурные крючки, которые в определенный момент могут сработать, дернуть, и тогда он будет подвешен в очень серьезных ситуациях, в очень тяжелые моменты может прийти его жизнь. Я такое видел лично, когда люди вот начинают вот заигрывать, вот, пока еще так вот играя, как бы, потом все больше, 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 все это заканчивается психическими, в лучшем случае, расстройствами, а иногда даже такими духовными серьезными заболеваниями. Поэтому церковь говорит, знаете, как электрик иногда вешает такую табличку над розеткой: «Не влезай, убьет».
Да, да, да.
Вот не влезайте туда, потому что то, что прилетит в ответ, может вот вам не только не понравится, но и всю жизнь вашу обколеблет вам.
Актуалочки давайте добавим. Мы с коронавирусом живем уже 2 года, к сожалению, к большому, да? И когда отмечаются церковные праздники, ну, многие считают их массовыми и хотят, чтобы они проходили в другом формате, как и вся наша жизнь, все трансформируется. Как коронавирус повлиял на проведение праздничных богослужений в этом году? Может быть, онлайн-трансляции какие-то планируются?
Богослужение у нас уже 2-й год под определенным проходит углом. Во всех храмах. У нас очень строго соблюдаются санитарные нормы. В храме до сих пор по всей Донской метрополии богослужения должны проводиться в масочном режиме. И духовенство в масках, и верующие тоже призваны носить средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. Мы по-прежнему просим тех, кто плохо себя чувствует, не принимать участие в богослужении, остаться дома. По-прежнему определенные коронавирусные ограничения и определенные форматы введены в некоторые таинства. Ну, допустим, таинство причастия у нас совершается в основном с использованием индивидуальных ложек, которые потом вот обрабатываются или утилизируются, в отличие от докоронавирусной истории, когда это была одна лжица на весь храм. То есть все это соблюдается. Есть благословение четкое главы Донской метрополии на продолжение этой санитарной нормы до того, как мы не победим эту напасть. И крещение не исключение. Кроме того, крещение Господня в эпоху коронавируса проходит и с более тщательным соблюдением всех этих режимов на водоемах. Эти места, эти локации, это места, которые четко определены государственной властью. Это тоже такая мера необходимая. Государственная власть берет на себя часть ответственности, это ее прямая обязанность организовать более-менее безопасное купание. И именно в такие места духовенство придет и осветит там воду. В других местах мы не просто не рекомендуем, не советуем, категорически против, чтобы люди совершали особенно массово такие мероприятия в тех местах, которые не подготовлены и где определенные режимы не соблюдаются. Да, есть определенные, конечно же, уже не первый год, ограничения, определенное дистанцирование, определенная какая-то вот определенные форматы в связи с коронавирусом. Но, тем не менее, праздник этот большой, масштабный.
Это «Разбудильник», дорогие друзья. Сегодня мы говорим о крещении. И для тех, кому это актуально и важно, кто еще полезет в холодную воду, давайте послушаем, что нам расскажет о погоде Виктория Мартыненко.
Панама. Зонтик. Сапоги.
В В большинстве районов Ростовской области сегодня прогнозируют небольшие умеренные осадки в виде снега. На дорогах гололедица, ветер западный, юго-западный, 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 2 до минус 7 градусов в среднем по региону. А в Ростове-на-Дону сегодня прогнозируют минус 2, минус 4.
Панама. Зонтик. Сапоги.
Наш разбудильник близится к завершению, но время еще у нас есть. На связи со студией пресс-секретарь главы Донской метрополии Игорь Петровский.
И мы говорим о празднике Крещения Господня. Как отметить, что можно, что нельзя, да? Хотя уже ранее в программе мы поговорили о том, что нельзя, не стоит, да, так категорично относиться к этому и делить все на черное и белое. Игорь, считается, что в день Крещения не принято выполнять физическую работу, в том числе не делать ничего по дому. Я неоднократно с этим сталкивалась, то есть работает стиральная машинка, заходит соседка и начинает меня упрекать, вот, а как же так? Почему это происходит? Откуда пошел этот миф?
Вика, я часто сталкивался с фразой, что Бог работу всегда простит.
Да, Виктория, очень правильный вопрос. И опять-таки вы правильно его в контексте вот этого мифологического мышления задаете. Потому что представление, что можно, что нельзя, оно родилось в голове людей, которые суть потеряли. Когда человек теряет суть, когда он не понимает, что происходит, для него важны только внешние факторы. А суть заключалась в том, что в русских деревнях, откуда родом все мы, нынешние горожане, наши предки, наши дедушки, бабушки, 90% населения России до 19 века жило в сельской местности. Оттуда все и пришло. Это мы сейчас такие урбанисты все, а родом-то мы из деревень. Так вот, наши предки в деревнях жили по совершенно четкому календарю. У них были рабочие недели, а были праздники. Праздники все ценили. Праздники – это была возможность отдохнуть от каких-то дел, которых в деревне было в сотни раз больше, чем мы сегодня себе можем представить. И вот когда были такие 20-е праздники, то есть 12 великих праздников, естественно, вся деревня шла в храм. А если вся деревня шла в храм, оставлялась какая-то вот уже за рамками обыкновенного быта, оставлялась вся обычная работа. Уже не выходили в поле косить там сено, уже там оставляли какие-то другие вещи, старались накануне там сделать то, чем некогда будет заниматься в праздничный день, который люди посвящали походу в храм. Наступил 20 век, население многое переехало в города, а потом еще и советская власть бабахнула сверху, и люди забыли, по какой причине наши предки в эти праздники не совершали ту или иную работу. Но осталось представление и память о том, что в этот день как бы минимизировали все работы. Поэтому бабушки или люди пожилого поколения, когда они заходят и видят у вас с веником, видят рабочую машинку стиральную, или видят, что вы там пошли в магазин, или что вы там забиваете гвоздь, они, естественно, ворчат, потому что помнят, что вроде как какие-то старые-старые наши предки в этот день там что-то там косу не плели, да, птичка гнездо не вьет и так далее. Все это вот в фольклоре осталось, а причину все позабыли. Поэтому бабушка, которая вам рассказывает, не вбивай гвоздь там в 10 часов утра или в 11, ей можно задать ответ на вопрос. Я гвоздь не буду вбивать, а почему ты не в церкви, старушка?
А еще это можно оценить как оправдание собственной лени. Игорь, а как церковь относится к приметам? Вот, ну, например, в народе говорят, что если звезды на небе в ночь на крещение будут яркими, то там лето ждет нас сухое и жаркое. Вообще, вот как это можно оценить?
Да, как и нормальный человек со здравым смыслом, да, вполне ответить на этот вопрос. Примет приметами, но вы понимаете, что они географически очень локализованы. Приметы, которые в Московской области происходят, они происходят в рамках климатических условий и звездного неба Московской области. Приметы, которые там на Урале, это другие. У нас, как правило, никто не локализует приметы. Поэтому там, где приметы говорят, там осень будет холодной или зима будет теплой, в другом месте точно такие же явления природы сулят совершенно противоположные, потому что другая география, другая климатическая зона, другое все. Там, где по приметам там яблоки можно есть вот после такого-то числа, а в других районах они созревают на месяц раньше, на месяц позже. Поэтому к приметам просто надо относиться как к части такой вот старой народной смекалки, которая не имеет никакого религиозного содержания, ни к чему на сегодня не обязана.
Да, Андрей, я уже сейчас могу сказать, что лето у нас будет сухое и жаркое, примерно 30-40 градусов. Игорь, до какого времени можно приходить освещать воду?
Ну, до того самого времени, пока священник будет выходить. У нас каждый час будут выходить священники, по крайней мере, в кафедральном соборе, и совершать освящение воды 18 числа и 19. Но уточнить это можно на каждом конкретном приходе. Каждый приход – это большая община, там есть свое расписание. Если вы являетесь прихожанином этого храма, тем вам и проще. Вы всегда имеете возможность задать этот вопрос. А если вы появляетесь в храме раз в году, только чтобы собрать святую воду, ну, тем вам и сложнее. Вам придется тогда уже звонить, узнавать каким-то образом на конкретном приходе. Поэтому практикующий христианин, как и любой человек, у которого вера или любое его убеждение перестает быть просто номинализмом, ему всегда легче жить, даже на уровне расписания.
Игорь, завершаем нашу программу. Ответьте вот на такой вопрос. Каким бы лично вы хотели видеть отношение людей к церковным праздникам?
Сознательным. Это прежде всего. Мне кажется, сознательное отношение и к жизни, и к тому, что человек делает, и то, во что он верит, это то, что во все века, и тем более в наше номиналистическое время, крайне важный показатель. Потому что у нас слишком много всего для проформы. Знаете, как говорят, какая самая счастливая женщина в России? Говорит, какая? Галя. А почему Галя? А у нас все в России ради галочки. Вот нельзя это все делать ради галочки. Давайте забудем эту благочестивую барыню и будем все делать ради разума и ради веры. И к вере относиться разумно. И разум строить на основах веры.
Поздравляем вас с праздником и благодарим за эту беседу.
На этом наш разбудильник подошел к концу. Друзья, я думаю, что не лишним будет повторить ту мысль, которая сегодня уже звучала. Берегите свое здоровье и просто так не лезьте в холодную воду. Это нужно делать осознанно и понимая, зачем.
Да, подходите ко всему с умом и также включайте нас завтра в 7:20 утра. Андрей Мелехов и Виктория Мартыненко на том же месте в тот же час. А пока.
Пока.